Прежде чем мы перейдем к изучению книги пророка Даниила, у меня есть еще одно небольшое объявление. Мы бы очень хотели, чтобы наша церковь, чтобы наша община была близкой, родной, семейной, домашней. И в семье периодически возникают какие-то нужды у людей. Возникают нужды, которые ты, может быть, сам самостоятельно удовлетворить не можешь. Возможно, у вас есть нужда в каких-то вещах. Возможно, не знаю, например, вам нужен комбинезончик для ребенка в возрасте там, от 3 до 18 лет. И у вас такого комбинезончика нет, и денег у вас для того, чтобы купить такой комбинезончик нет, но он очень-очень нужен вам. Если у вас есть такая нужда, то в наших карточках отзывов есть раздел, который называется «Мои молитвенные просьбы». Вот в этом разделе вы можете просто записать вашу нужду, в чем вы нуждаетесь, для того, чтобы мы, соответственно, могли связаться с вами, не забудьте оставить вашу контактную информацию, чтобы мы могли связаться с вами и постараться восполнить эту нужду, постараться помочь вам. Мы хотим быть такой церковью, которая очень близка друг другу, которая помогает друг другу в таких вот, в самых простых, насущных нуждах. Пастор Алексей также просил меня напомнить о том, что на этой неделе у нас будет занятие номер один, занятие, которое посвящено, которое специально сделано для тех, кто хотел бы стать членом нашей церкви, кто ходит давно, недавно, но кто решил, что это вот церковь, в которую он хочет ходить и дальше, в которую он хочет посвятить себя. Для того, чтобы сделать это, мы хотим, чтобы вы приняли информированное решение. Мы хотим, чтобы у вас был максимально возможный объем информации по этому вопросу. Для этого мы проводим такие занятия, называется оно «Быть», на котором мы объясняем, что значит быть частью нашей церкви, что значит быть частью нашей общины. Если вы хотите его посетить, в ваших бюллетенях есть информация нашего офиса, адрес офиса, office@biblechurch.ru. Напишите, пожалуйста, нам письмо для того, чтобы записаться на это занятие. Все, с объявлениями закончили, переходим к изучению книги пророка Даниила. Сегодня мы будем говорить с вами о питании. И сразу давайте договоримся о том, что, скорее всего, подавляющее большинство из нас представляет себе, что такое здоровое питание. Скорее всего, для большинства из нас вопрос не в знании. Вопрос не в том, что мы не знаем, что нам есть, а чего нам не есть. Потому что, скорее всего, последний раз употребляю словосочетание «скорее всего», мы знаем, что шаурма из киоска на углу является не самым здоровым питанием. Мы знаем, что лапша быстрого приготовления, которую нужно просто залить кипятком, просто добавь воды, является не самым здоровым питанием. Мы отдаем себе отчет в том, что рестораны быстрого питания тоже, наверное, не самое здоровое питание. То есть, если они готовят так быстро, наверное, это не самое здоровое питание в жизни. И тем не менее, мы продолжаем употреблять эти продукты в пищу. Тем не менее, мы продолжаем их употреблять. То есть вопрос не в знании. Вопрос не в том, что мы чего-то не знаем. А когда я еще был холостым, мы с моим другом как-то смотрели передачу по телевизору, знаете, передача из серии «Расследование», да, где вам показывают все ужасы того, что творится в этом самом киоске, который продает шаурму. И вот мы смотрим передачу, в которой показывают все ужасы того, что творится в этом самом киоске, который продает шаурму, и вдруг понимаем, что показывают наш любимый киоск с нашей любимой станцией метро, тот самый киоск, где мы с ним покупали шаурму. Как вы думаете, это остановило нас в том, чтобы перестать ходить в этот киоск? На месяц, не больше. Человек, который курит, как вы думаете, он не знает всего того, что происходит с его легкими? Он не ощущает последствия этой пагубной привычки? Ощущает, но продолжает это делать. И то же самое с нами, и то же самое с нашим выбором правильного питания. В моей жизни есть один очень показательный и очень-очень грустный пример. Мой дедушка 26-го года рождения рос в очень тяжелых условиях, в условиях войны. Как любой ветеран, который пережил это, он не любил говорить о войне. Но он рассказывал мне о том, что происходило в училище, в курсантском училище, где он готовился перед тем, как его отправили на фронт. И он говорил о том, что у них не было дров, поэтому зимой было очень холодно в этом училище. Он говорил о том, что у них не было еды в этом училище, что паёк, который они получали, был очень-очень скудным. Ну, потому что в стране шла война в этот момент. И вот воспоминание, к которому он возвращался раз за разом, было, оно касалось того истощения, до которого дошли курсанты в этом училище. Он рассказывал, что у них было правило – двухъярусные кровати, и вот если ты спал на нижнем ярусе, то ты не мог лечь спать до тех пор, пока ты не подсадишь курсанта, который спал на верхнем ярусе. То есть мальчишки настолько были обессилены, настолько были истощены, что они забраться на верхний ярус сами не могли. А потом они заканчивали училище. Потом они становились командирами батареи. И их отправляли на фронт, на передовую. И вот воспоминания моего деда, они касались как раз вот этого тяжелого периода в его жизни, периода необычайного истощения. И поэтому на протяжении всей своей жизни, да, он ел высококалорийную пищу, он любил высококалорийную пищу. У него было фирменное блюдо, он так и называл его, фирменное блюдо. Когда я приезжал на лето к ним в гости, каждое утро он готовил жареную картошку с колбасой, с салом. То есть картошка плавала в этом жире там. И вот это было его фирменное блюдо. Вы понимаете сейчас, да, что это многое объясняет относительно меня и моего воспитания, потому что так я питался в детстве. Это то, к чему я привык. У дедушки был очень-очень здоровый организм. Организм его терпел его издевательство над собой на протяжении очень долгого периода времени. То есть где-то до 70 лет организм терпел его издевательство. Начиная с 70 лет у дедушки начались серьезные проблемы с сердцем, с сосудами, со всем. Дедушка умер в возрасте 79 лет. На протяжении вот этих последних 9 лет мы говорили ему о том, что, может быть, стоит как-то поменять диету, может быть, стоит как-то поменять то, что ты кушаешь, может быть, стоит все-таки перейти, наконец-то, уже на там, кашку овсяную. Думаете, дедушка сделал это? Нет. До самого последнего момента дедушка каждое утро ел жареную картошку с колбасой, с салом. Картошка плавала в этом жире до самого последнего момента. В возрасте 79 лет у меня такое ощущение, что его организм просто сказал, что «Слушай, ты мне родной, я тебя очень люблю, но я больше не могу. То есть я устал, я ухожу». И когда я приехал в больницу, чтобы забирать его, мне врачи так и сказали. Они говорят, понимаете, ну, организм просто вот настолько изношенный, что он просто больше не мог терпеть. Это очень грустный, но очень показательный пример, потому что на нем я вижу, что вопрос не в знании. Вопрос не в том, что мы чего-то не знаем. Вопрос не в том, что мы чего-то не понимаем. Вопрос в том, что мы не делаем. Поэтому сегодня, когда мы будем смотреть с вами на книгу пророка Даниила, мы посмотрим с вами не просто на 4 черты характера этого пророка, мы посмотрим с вами на 4 шага, которые может предпринять каждый из нас. В почтении Господа и Слова Его давайте встанем сейчас и прочитаем первую главу книги пророка Даниила, начиная с 5 стиха, 5 стих, 8 стих, а потом с 8 по 16. Царь назначил им ежедневную долю еды и вина с царского стола. Они должны были 3 года учиться и после поступить на царскую службу. Но Даниил решил не осквернять себя царской едой и вином и просил у главы придворных разрешения не оскверняться ими. Бог даровал Даниилу расположение и милость главы придворных. И тот сказал Даниилу, «Я боюсь моего господина царя, который сам назначил вам еду и вино. Зачем ему видеть, что вы выглядите хуже юноши вашего возраста? Тогда царь отрубит мне голову из-за вас». Но Даниил попросил стража, которого глава придворных приставил к Даниилу, Ханании, Мисаилу и Азарии. «Прошу, испытай своих слуг в течение 10 дней. Не давай нам есть ничего, кроме овощей, и пить ничего, кроме воды. А потом сравни наши лица с лицами юношей, которые едят царскую еду, и сам реши, как поступить со своими слугами». Он согласился и испытывал их в течение 10 дней. После 10 дней они выглядели здоровее и упитаннее тех юношей, которые ели царскую пищу. Тогда страж стал забирать у них изысканную еду и вино, которое им доставляли, и давал он вместо этого овощи. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя не просто показать нам почему мы должны правильно питаться, но покажи нам шаги, каким образом мы, принимая пищу, можем прославлять Тебя. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На прошлой неделе мы начали с вами говорить об этих 40 днях, о том, что ждет нас в течение всего времени Великого Поста. Мы начали готовиться к этому Великому Посту, и мы говорили с вами о вере Даниила, потому что начинается все именно с веры, начинается все именно с доверия Богу. И мы увидели с вами, какой была диета Даниила, каким образом он потреблял эти духовные калории, что означало для него потреблять духовные калории, питаться духовно, и каким образом он эти духовные калории тратил. Потому что если мы только обращаем внимание на то, чтобы питаться духовно, потреблять, но не обращаем внимания на то, чтобы применять это на практике, мы становимся искусными потребителями религиозных услуг. Мы хорошо разбираемся во всем, но мы ничего с этим не делаем. И мы не возрастаем как следствие духовно. На протяжении этих 40 дней мы будем говорить с вами, говорим с вами о целостном подходе к здоровому образу жизни. Мы уделяем внимание не только питанию, не только занятиям спорта. Мы уделяем внимание нашему разуму. Мы уделяем внимание нашей душе. Мы уделяем внимание тому, насколько важно общаться с другими людьми, насколько важно поддерживать эти взаимоскрепляющие связи. Мы говорим с вами вот об этих 5 базовых компонентах здорового, духовно и физически здорового образа жизни. Вера, питание, занятия спортом, концентрация и друзья. Сегодня мы поговорим с вами как раз о питании, поговорим с вами о том, каким образом мы питаемся, и посмотрим с вами на то, как Даниил принимает решение, какую пищу употреблять, а какую пищу не употреблять. И прежде чем мы перейдем дальше, очень-очень важно сделать честное отступление. Первое. Мы уже с вами заметили, что вопрос здорового питания – это не вопрос знания. Это не вопрос того, что мы не знаем, что нам есть, а что нам не есть. Это также, второе, не вопрос греха. Когда мы говорим с вами о книге пророка Даниила, нам нужно помнить о том, что в то время на Древнем Ближнем Востоке еда была тесно связана с поклонением Богу. То, как ты питался, твои диетические предпочтения отражали твои религиозные предпочтения. Поэтому выбор Даниила, какую пищу он будет есть, а какую пищу он не будет есть, касаются именно греха для него. Потому что есть еда, есть питание. И в прошлый раз мы говорили об этом, почему Даниил не употребляет пищу, которую ему дают. Потому что для него это вопрос греха. Для него это вопрос греха. Для нас сегодня все несколько иначе. Это не вопрос греха. Это не вопрос нашей веры. Потому что, когда мы переходим с вами к Новому Завету, мы видим, что все те диетические ограничения, которые были в Ветхом Завете, в Новом Завете, отменяются для нас. В первом послании Тимофею мы читаем, как апостол Павел говорит, «Такие учения придут через лицемерие лжецов с совестью, клейменной каленым железом, которые запрещают людям жениться, употреблять те или иные виды пищи, созданной Богом, для того, чтобы верующие и знающие истину ели с благодарностью. Все, сотворенное Богом, хорошо, и все, что воспринимается с благодарностью, не должно отвергаться, потому что оно освящается словом Бога и молитвой». Когда мы переходим с вами к Новому Завету, мы видим, что Господь отменяет прежние диетические нормы и диетические ограничения. Мы замечаем это, например, в истории Петра, когда он посещает сотника, римского сотника. В книге «Деяния апостолов» мы читаем, в полдень следующего дня, когда посланные уже подходили к городу, Петр поднялся на крышу дома помолиться. Он был голоден и хотел есть. Пока готовили пищу, Петру было видение. Он видел раскрытые небеса и нечто похожее на широкое полотно, которое опускалось на землю, придерживаемое за 4 конца. В этом полотне были всякие виды четвероногих животных, пресмыкающиеся и птицы. Затем голос сказал ему: «Встань, Петр, заколи, ешь». «Ни в коем случае, Господи, — ответил Петр, — я никогда не ел ничего оскверненного или нечистого». Тогда голос сказал ему во второй раз: «Не называй нечистым то, что Бог очистил». Так было 3 раза, и полотно было поднято на небо. Это первое видение, которое дается Петру, в котором мы видим, что Господь диетические прошлые ограничения отменяет. То есть это не вопрос знания, это не вопрос греха, это не вопрос нашей веры. Естественно, что Петру было не так просто отказаться от своих прошлых привычек. И мы читаем с вами в послании к Галатам о том, как Павел рассказывает, как он обличает Петра именно в том, что Петр пытается навязать с одной стороны вот эти правила для людей, которые становятся верующими, которые приходят к вере из греков, из римлян, из окружающих народов, а с другой стороны он ест с людьми. Он проявляет некоторое лицемерие. Для него это не так было просто сделать. Это не вопрос знания. Это не вопрос греха. Более того, когда мы говорим с вами сегодня о здоровом питании, мы говорим с вами о проблеме развитого мира. Мы говорим с вами о проблеме, которой, скорее всего, для подавляющего большинства... Извините, я обещал, что не буду говорить «скорее всего». Ну вот еще раз. А для подавляющего большинства людей в нашем мире ее нет. Простой пример. У нас есть такое понятие, как перекус, как перекусить. Перекусить – это когда тебе не очень хочется кушать, но чего-то хочется такого, и ты перекусываешь. Для подавляющего большинства людей в этом мире сегодня и на протяжении всей истории такого понятия у них просто не было. Ты либо хочешь кушать, и тогда у тебя либо есть еда, либо нет еды, либо ты не хочешь кушать. Мы сегодня страдаем от проблем развитого мира. Поэтому этих проблем зачастую мы не встречаем, и не встречаем явного их описания в Священном Писании, потому что мир был совсем другой. Наши проблемы незнакомы, они чужды для этого мира. Это вопрос не знания, не греха, не веры. Это проблема развитого мира, и это проблема мудрости. Это проблема мудрости. Есть категории вещей, которые не являются грехом, они не запрещены. Но вопрос не в том, запрещено это или нет. Вопрос в том, это будет мудрым подходом или нет. Мы уже приводили с вами пример, уже говорили с вами о том, что такой очень-очень показательный. Является ли грехом то, что вы пообедаете с вашей коллегой противоположного пола? Нет. Является ли грехом, что когда вы обедаете с вашей коллегой противоположного пола, вы разоткровенничаете с коллегой противоположного пола? Это грех? Нет. Это грех заехать к коллеге противоположного пола после работы для того, чтобы передать какие-то документы? Нет. Это грех остаться у коллеги противоположного пола после того, как вы передали документы, на чашечку кофе поздно вечером? Нет. Ни один из этих шагов не является сам по себе грехом. Но в конечном итоге мы все знаем, чем эта история заканчивается, когда все заканчивается очень плохо. И мы говорим, как же так, что же произошло? Вроде бы ни грех, ни грех, ни грех, ни грех, ни грех, потом сразу раз и грех. А проблема как раз в том, что мы не задаемся вопросом, является ли это мудрым. Запрещено? Нет. Мудро? Нет. Это просто не мудро. Это просто не мудро. И поэтому сегодня мы говорим с вами именно об этом. Мы говорим с вами о вещах, которые как раз относятся к категории того, что не мудро. В 14 главе послания Римлянам апостол Павел пишет: «Человека слабого в вере принимайте, не споря о мнениях. Вера одного позволяет ему есть все, а слабый в вере ест только овощи. Тот, кто ест все, не должен смотреть свысока на того, кто этого не делает. И тот, кто чего-то не ест, не должен осуждать того, кто ест, потому что Бог принял его». Это не вопрос веры. Это не вопрос греха. Это вопрос просто мудрого распоряжения тем, что Господь дает нам. Это вопрос именно мудрости. Вот к чему относится здоровое питание. Теперь, после того, как я окончательно вас усыпил, после того, как я окончательно вас достал всем этим занудством о том, чем является, чем не является правильное питание, давайте перейдем к истории Даниила. Давайте посмотрим на то, что же делает Даниил. В этой истории мы видим с вами четыре очень важных черты характера. Мы видим с вами черты характера, которые проявляет Даниил. Решимость, настойчивость, дисциплинированность и смирение. И когда мы смотрим с вами на эту историю, мы замечаем с вами не только эти черты характера, мы видим с вами, что на самом деле ничего сверхъестественного в этих чертах характера нет. Ничего сверхъестественного в этих шагах тоже нет. Это шаги, которые доступны каждому из нас сегодня. Это не что-то, что было доступно только Даниилу. Это что-то, что может сделать каждый из нас сегодня. Давайте посмотрим с вами прежде всего на его решимость. И когда мы говорим с вами, еще раз последнее замечание, это то, что когда мы говорим с вами как раз вот об этом мудром подходе, мудром распорядительстве телом, которое дал нам Господь, мы помним, что телом не дано для Божьего дела. Поэтому апостол Павел пишет, что «что бы вы ни делали, едите вы или пьете, делайте так, чтобы был прославляем Бог». Именно это и делает Даниил. Он прославляет Бога всей своей жизнью, и начинается это все с его решимости. Вот это первый шаг, который делает Даниил. Царь назначил им ежедневную долю еды и вина с царского стола. Они должны были 3 года учиться, а после поступить на царскую службу. Но Даниил решил не осквернять себя царской едой и вином и просил у главы придворных разрешения не оскверняться ими. Решение – это то, что отделяет знание от поступка. Мы все знаем, как правильно. Мы все знаем, как надо. Но мы не решили для себя, что мы будем делать именно так. Это очень важный шаг – принятие решения. Мы говорили с вами на прошлой неделе о том, что Даниил, тот процесс обучения, который он проходит, это процесс своего рода индоктринации. Это процесс, который пытается взять этого мальчика, подростка, 15-летнего юношу и втиснуть в новые рамки вавилонских правил, халдейских правил, халдейского образа жизни. Он должен говорить по-вавилонски, он должен ходить как вавилонянин, он должен читать определенные книги, он должен вести себя так же, как ведут себя жители этой страны. А Даниил принимает решение, что есть вещи, в которых он не пойдет на компромисс со своей совестью. Он принимает решение. И мы можем говорить с вами сегодня о том, что мир, который окружает нас, он тоже навязывает нам определенный ритм. Он тоже навязывает нам определенный график. Ведь совершенно не случайно то, что у нас появляются вот эти вот рестораны быстрого питания, совершенно не случайно то, что нам постоянно говорят о том, что если ты хочешь чего-то, ты можешь получить это в мгновение ока. Ведь ты же этого заслуживаешь. И ты должен жить в этом напряженном ритме, когда у тебя нет времени для того, чтобы просто пообедать, просто позавтракать, просто посидеть. У тебя нет на это времени. Ты же такой занятой человек. Ты все должен делать на бегу, ты все должен делать на лету. Это нормы этого мира. Нормы, которые навязываются нам. И нам кажется, что мы не можем сказать «нет». У меня нет времени для того, чтобы нормально пообедать. У меня нет времени для того, чтобы нормально приготовить себе еду. У меня нет времени, ведь я же такой занятой человек. А что, если время есть? Что, если на самом деле у каждого из нас время есть? Мы просто не хотим выкроить его. Мы сами загоняем себя в угол этого образа жизни – и думаем, что мы не можем от него отказаться. А когда нет сил, тогда на помощь приходит кофе. Все могу в укрепляющем меня кофе. И я знаю, точно так же, как и вы, я очень люблю кофе. Я пью, наверное, слишком много кофе. Ну, не наверное, я пью слишком много кофе. И я знаю все шутки по поводу кофе, я знаю то, что верующие, возрожденные люди не проявляют признаки плодов Духа Святого до первой чашки кофе. То есть пока первой чашки кофе нет, плодов Духа Святого тоже нет. Вот только после первой чашки как-то начинает просыпаться в тебе вера, и ты так по-человечески относишься к людям. А до первой чашки к тебе вообще лучше не подходить, а вообще лучше не трогать. Я все это знаю. Где-то год назад я пришел на дискуссионную группу, которая начинается в 8 утра, налил себе чашечку кофе, сел, готовясь к этой группе, рядом сидит мой друг, я его спросил, говорю, тебе налить кофе? Он говорит, я не пью кофе. Я не знаю, как у вас, когда я встречаю человека, который не пьет кофе, это приблизительно для меня, знаете, как встречаете человека, который не ест мясо. И ты на него сразу думаешь, что как же ты живешь, бедный? Расскажи мне, как вообще можно не пить кофе. И он говорит, ты знаешь, я прочитал очень много статей о том, что кофе вызывает рефлекс такой «борись или беги». То есть кофе все обостряет. Когда ты потребляешь большое количество кофеина, то решение, которое ты не принимаешь уже на, ну, хочется сказать, трезвую голову, но имеется в виду, что ты не принимаешь их просто так. Ты загнан, вот либо ты слишком агрессивно реагируешь, либо слишком пассивно реагируешь. И он говорит, когда я прочитал все эти статьи, я принял для себя решение, что я не пью кофе. Речь сейчас не о том, чтобы убедить вас в том, что кофе пить нельзя или кофе пить не следует. Речь о том, что человек принимает решение, посмотрите, человек принимает решение относительно своего питания в соответствии с образом жизни. Он целенаправленно решает, он думает об этом. Готовы ли мы сделать этот простой шаг от знания того, как нам нужно питаться, к тому, чтобы действовать таким образом, к тому, чтобы делать это, просто принять для себя решение. Или нет? Принимая пищу, питаясь, я не просто питаюсь, я прославляю Бога. И принимая решение, каким образом я буду питаться, я тоже прославляю Бога. Готовы ли мы к этому шагу или нет? Если да, просто отметьте для себя где-то, что начиная с сегодняшнего дня, я буду питаться по-другому, я буду жить по-другому. Примите это решение. Вторая вещь, которую мы видим у Даниила. И говоря про решение, мы на прошлой неделе говорили с вами о том, что почему мы прославляем Бога таким образом. Апостол Павел говорит в 12 главе послания Римлянам, «Братья, ради милости Божьей принесите ваши тела в живую жертву, святую, угодную Богу. Это есть подобающее для вас служение Богу». То есть он говорит, принесите ваши тела, не души, не дух, тела. Ваши тела – это живая жертва. В первом послании к Коринфянам, 6 главе, 19-20 стихе, «Разве вы не знаете, что ваше тело является храмом Святого Духа, который живет в вас и которого вы получили от Бога? Вы уже не принадлежите сами себе, потому что вы были куплены дорогой ценой, поэтому прославьте Бога в ваших телах». Первое послание к Коринфянам, 6 глава, очень интересный отрывок. «Те из вас, кто верующий со стажем, наверняка слышали этот отрывок. Наверняка вы слышали его в контексте следующего разговора. А когда кто-то говорит о том, что, слушай, да, я все понимаю, но я курю. И тут верующие со стажем ему говорят, подожди, как это ты куришь? Разве ты не знаешь, что твое тело является храмом Духа Святого? Чего это ты накурил в храме Духа Святого? И дальше идет спор. Опять-таки, да, верующий со стажем. Отрывок совсем не об этом. Отрывок вообще о храмовых проститутках. Отрывок о том, что в Коринфе мужчины, верующие, стали такими духовными, что решили, что физически они могут делать, что хотят, и начали ходить налево. Женщины в этом тоже такие все из себя духовные и особо на это внимание не обращают. Павел говорит, подождите, ребят, вы не представляете вообще, что вы делаете? Вы вообще не отдаете себе отчет в том, что вы делаете? И вот люди, да, которые говорят о том, что, о, слушай, как ты можешь курить, да, то есть как это так? Тут появляются другие верующие со стажем, которые им говорят, подожди, ну если так использовать этот отрывок, то, наверное, тогда нужно говорить и о том, что ну, есть какие-то продукты питания, которые просто не нужно употреблять в пищу, да, раз уж мы говорим про храм Духа Святого. И вот на этом моменте почему-то аргументы всегда заканчиваются. То есть эти говорят, что не надо курить, те говорят, подожди. И они не обязательно курят, они просто говорят, подожди. Как это не надо курить? Ну, тогда не надо и вредную пищу есть. Те говорят, ну да. А почему он заканчивается? А почему мы заканчиваем на этом? Если действительно наши тела являются храмом Духа Святого, значит, мы должны заботиться о них. Значит, мы должны заботиться о них, да, в том, чтобы избегать вредных привычек, в том, чтобы в нашей жизни не было вредных привычек, но в том, чтобы в нашей жизни были и хорошие привычки, связанные и с занятиями, спортом, и с тем, как мы питаемся. Ведь мы прославляем Бога нашими телами.
Вот он, целостный подход к духовно и физически здоровому образу жизни. Но возникает такая проблема. Наше общество постоянно навязывает нам миф о мгновенных результатах. Результаты должны быть мгновенные. То есть пришел домой, пересилил себя, съел тарелку брокколи, и сразу чувствуешь прилив сил. И сразу чувствуешь, какой ты молодец, ты же только что съел тарелку брокколи. И тебе, по идее, вот ты думаешь, как бы мгновенные результаты, да, то есть сразу я съел тарелку брокколи, мне больше не хочется вредной еды. А это же не так. Все, кто пытался съесть тарелку брокколи, знают, что это не так. Все знают, что ты давишься этой едой. Потом, когда ты закончил давиться этой едой, тебе не хочется здоровой пищи. Тебе, наоборот, еще больше хочется нездоровой пищи. У нас возникают проблемы с переходом. И мы сразу бросаем и говорим, слушайте, я пытался как-то есть цветную капусту, это не для меня. И все. Даниил не просто принимает решение. Он не просто принял решение, такой говорит, так, все, я завтра вот эту нечистую еду я не ем, я ем только овощи, поэтому увольте меня, я решил. Даниил настойчиво придерживается своего выбора. Настойчивость – это то, что помогает нам перейти от действия, единичного действия, когда мы попробовали что-то, к тому, чтобы это что-то стало теперь нашей привычкой. Он переходит от единичного действия к тому, что это становится теперь привычкой в его жизни. Это очень важный шаг. Даниил попросил стража, на что страж ему резонно отвечает, что, скорее всего, не получится. Есть только овощи. Бог даровал Даниилу расположение и милость главы придворных, и тот сказал Даниилу, «Я боюсь моего господина царя, который сам назначил вам еду и вино. Зачем ему видеть, что вы выглядите хуже юноши вашего возраста? Тогда царь отрубит мне голову из-за вас». Аргумент очень весомый. Глава придворных говорит, Даниил, ты очень хороший парень. Ты, честно, мне нравишься. Ну, действительно, я вижу, что ты хороший парень. Я очень хочу тебе помочь. Но давай я тебе объясню, что будет дальше. Я разрешаю тебе есть то, что ты хочешь есть. Ты питаешься овощами. Выглядишь, как все люди, которые питаются только овощами. После этого царь смотрит на тебя и понимает, что что-то здесь не так. Как ты думаешь, о чем думает царь в этот момент? Мы все люди, выросшие в российской культуре, мы понимаем, что в этот момент царь думает, глава придворных продукты ворует. Глава придворных ворует продукты у меня. Ну, значит, главу придворных нужно убить. Как это глава придворных посмел воровать продукты у меня? Очень хорошее правило. А Даниил на протяжении всей этой истории, обратите внимание, Даниил не требует. Даниил не смотрит сверху вниз, он не говорит о том, что так, халдеи, у вас еда нечистая. Ну, нечистая у вас еда, не могу я есть вашу нечистую еду. По соображениям совести не могу есть вашу нечистую еду. Обратите внимание на то, с каким смирением Даниил подходит к этому выбору. Он просит. Да, он просит настойчиво, но он просит. Он никогда не переступает эту черту. Он сохраняет это смирение на протяжении всей книги. Даниил решил не осквернять себя царской едой, вином и просил у главы придворных разрешения не оскверняться ими. Даниил попросил стража, которого глава придворных приставил к Даниилу, Ханании, Мисаилу и Азарии. «Прошу, испытай, попробуй, прошу тебя, не настаиваю, не требую, просто прошу, не возвышаюсь над тобой, просто прошу». Просто прошел. Проблема с духовно, физически здоровым образом жизни в том, что у каждого из нас есть вот эта мысль. Если только я изменю вот эту область моей жизни, если только я что-то поменяю в этой области моей жизни, моя жизнь преобразится. Я буду совершенно другим человеком. Я буду по-другому смотреть, я буду более добрым, я буду более хорошим, я буду то. Это, знаете, синдром нового спортивного костюма. Вот заходите в магазин спортивной одежды, видите на манекене, а манекен такой спортивный тоже, видите на манекене спортивный костюм и думаете, вот чего мне не хватает для полного счастья в жизни. Вот если бы только у меня были вот эти ритузы, я бы спортивный такой был. Вот если бы только у меня это было. Тратите деньги, покупаете те самые ритузы. И ничего же не меняется в вашей жизни. Живот никуда не исчезает. Вообще ничего не меняется в вашей жизни. А ты думаешь, что все же поменяется. И то же самое касается питания. Нам так легко начать думать, что если только я изменю вот эту сферу моей жизни, если только я начну правильно питаться, если только я начну правильно заниматься спортом, если только. Нет. На протяжении всей этой серии мы напоминаем себе о том, что благодать Божия, она не только дает мне причины, почему я должен заботиться о моем теле, она снимает с меня бремя стремления к идеальному телу, потому что оно исчезнет. Однажды Иисус пришел со своими учениками в дом к фарисеям. А фарисеи перед едой омывали руки. И это было не просто омовение рук, это было ритуальное омовение рук, сопровождавшееся молитвой. И они видят, что ученики Иисуса этого не делают. Ученики Иисуса пришли такие и сразу начали есть. Я понимаю, все мы сейчас осуждаем фарисеев. Для того, чтобы мы не осуждали фарисеев, представьте себе, вы приглашаете в дом человека, который ходит в церковь, приглашаете его ко столу, а он такой садится и, не помолившись, начинает есть. И вы его осуждаете внутри. То есть, как это так? Ты же в церковь ходишь, как-то ты, не помолившись, начал есть сразу. Мы все склонны к этому. И вот фарисеи начинают осуждать учеников Иисуса, они начинают осуждать, что те начали есть, не помолившись, а Иисус им говорит, не то, что входит в человека через рот, делает его нечистым. Нечистым делает то, что исходит из его уст. Он говорит о том, что мы обращаем такое большое внимание в нашу внешнюю оболочку, на то, как мы выглядим, на то, что мы делаем. А проблема, продолжает дальше Иисус, в сердце. В сердце. Из сердца исходит зависть. Из сердца исходит злоба. Из сердца исходят сплетни. Из сердца исходит осуждение. Поменяйте сердце. Потому что можно придерживаться правильного питания, а сердце при этом останется таким же, как и раньше. А можно прийти к Богу и начать именно с этого шага, начать с того, чтобы доверить свою жизнь Христу, обратиться к Нему в тихой молитве покаяния, попросить Его изменить нас. И тогда все остальное будет совсем другим. Поменять-то нужно сначала сердце, потом преобразится жизнь. Потому что можно правильно питаться, а сердце останется прежним. 4 черты характера, которые мы видим в Данииле. Решимость, настойчивость, дисциплинированность и смирение. И нет ничего необычного в этих чертах характера. Эти же черты характера помогают нам во всех областях нашей жизни. И вот здесь очень интересный момент как раз нашей компании. Когда я дисциплинированно занимаюсь спортом, то моя дисциплина в занятиях спортом приводит к большей дисциплинированности в чтении Писания и в молитве. Когда я дисциплинируюсь, потому что мы целостные существа, мы не живем по отдельности. Когда я дисциплинирую себя в одной области, это влияет на все остальное. И поэтому в следующий раз мы будем говорить с вами о занятиях спортом, мы будем говорить с вами о том, что, потому что эти же четыре черты характера, эти же четыре шага применимы не только к питанию, они применимы и к занятиям спортом. Мы посмотрим с вами на то, как это влияет и как это позволяет нам прославлять Бога. С точки зрения применения, нет ничего волшебного, чудесного в том, чтобы принять решение. Ничего. Даниил решил. Мы можем решить сегодня тоже. Нет ничего волшебного в той настойчивости, которую проявляет Даниил. Эту настойчивость можем проявлять и мы сегодня. Нет ничего волшебного или сверхъестественного в дисциплинированности, которую проявляет Даниил. Это все можем делать с вами сегодня и мы. Простые рекомендации, которые есть в ваших рабочих тетрадях, которые можно скачать на нашем сайте. Рекомендации по тому, как, ну, чем является здоровое питание. 50% того, что на тарелке, должны быть овощи, не содержащие крахмал. 25%, четверть, это здоровые животные или растительные белки. 25% это здоровые крахмалосодержащие или цельнозерновые продукты, такие как, например, коричневый рис. На десерт фрукты. Нет ничего сложного. Нет ничего сложного в этом. Вместо газировки вода. Можно с лимоном. Все это есть в ваших рабочих тетрадях. Все это рекомендации, которых может придерживаться каждый из нас. Что же отделяет нас от этого? Четыре вещи. Решимость, настойчивость, дисциплинированность. И смирение. Четыре вещи, которые помогают нам прославлять Бога даже тогда, когда мы принимаем пищу. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, дай нам сегодня принять решение питаться по-другому. Дай нам сегодня, Господь, настойчиво придерживаться этого. Дай нам дисциплинировать себя в этом. Дай нам, Господь, относиться к этому смиренно, несмотря ни на кого сверху вниз. Потому что мы помним, что Ты простил все наши грехи, и Ты даешь нам сегодня силы для того, чтобы делать это. Я очень прошу Тебя сейчас за тех, кто еще не знает Тебя. Прошу Тебя, Господь, дай им смирение. Прийти к Тебе и сказать: «Отче, войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть». Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.